Итак, сегодня я хочу с вами поговорить про одного из величайших еврейских мудрецов, который, кроме всего прочего, отличался долголетием, что, кстати, нам всем важно в нынешней сложной обстановке, Раби Доса бен Уртинес. На картинке здесь вы видите пещера Раби Доса бен Уртинеса, находится рядом с Бейт-Мидрашем Шема и Эвера. Тот самый Бейт-Мидраш, где учился наш праотец Яков. Все это находится в городе Цфат.
Нету картинки.
Как? Не видно картинка? Вот картинка, вот она.
Она не зашарена, не вижу. Может, другие видят, я не вижу.
Нет, есть, все хорошо. Прекрасная картинка, видно.
Окей. Господа, сейчас вы видите ту же самую картинку, то же самое место в цвете. Опять, и, к сожалению, сбоку вы видите призыв. Кратко скажу вам, что написано к этому призыве. Призыв раввинов, который они издали 20 лет тому назад, относиться к могиле Раби Доса бен Уртинеса, одного из величайших еврейских мудрецов, уважительно. К сожалению, в Израиле археологи, прочие специалисты, а иногда даже строители, не всегда почтительно относятся к захоронениям древних. И слева как раз вы видите такой раввинский призыв с этим прекратить. А сейчас мы перейдем к Раби Доса бен Уртинесу, и мы подробно с вами разберем очень известную историю, которую мы уже упоминали на прошлых уроках, но не с такой подробностью. Сегодня еврейский календарь, который у нас есть, он рассчитан заранее на все годы вперед. Мы заранее знаем, когда начинается какой праздник, когда начинается какой еврейский месяц. Кстати, сегодня у нас Рош Ходеш Ав, начало месяца Ав, того месяца, в котором были разрушены оба храма. И я надеюсь, что с Божьей помощью мы с вами доживем до того, что мы не будем поститься, а храм будет отстроен. Так вот, Мишна в трактате Рош ха-Шана рассказывает, каким образом евреи решали, что начался новый месяц. Дело в том, что месяц – это не полные 30 дней. Поэтому месяц может быть предыдущий либо 29 дней, либо 30 дней. Приходили свидетели и говорили, что такое новый месяц. На небе появилась новая луна. Не было видно луны, появилась луна. Приходили свидетели в раввинский суд, говорили, что они видели луну. Суд опрашивал этих свидетелей. Суд понимал, что они говорят правду, что они не обманывают. И суд принимал решение Санедрин, что да, начинается новый еврейский месяц. Все это прекратилось, когда римляне очень осложнили жизнь еврейского народа в диаспоре и в земле Израиля. Особенно это было после принятия Римской империи христианства, после того, как христианство становится официальной религией. Так вот, Мишна говорит, изображение различных форм луны было у него, у Рабана Гамлиэля, на таблице, укрепленной на стене его комнаты, на верхнем этаже, которую он показывал невеждам и спрашивал, такой ли месяц ты видел или такой? Нужно было понять, действительно свидетели видели месяц или им это показалось. Однажды пришли двое свидетелей и сказали, видели мы его утром на востоке, а вечером на западе. Явно, что такое не может быть. Утром месяц на востоке, вечером он на западе не бывает. Сказал Раби Йоханан бен Нури, они лжесвидетели. Вы знаете, иногда людям почему-то выгодно или есть какой-то интерес, чтобы задержать наступление месяца, или наоборот, чтобы месяц наступил раньше. Самые разные причины для этого могут быть. Я не буду здесь этого касаться. Они лжесвидетели. Итак, когда они пришли к Рабану Гамлиэлю, Рабан Гамлиэль принял их, то есть принял их свидетельство. Еще двое свидетелей пришли и сказали, видели мы его вовремя, а в ночь на 31-е не показался он. То есть мы видели его 30-го числа, а на следующий день не видели. Такого тоже не может быть, И опять Рабан Гамлиэль принимает такое свидетельство. И тут приходит герой нашего сегодняшнего урока, Раби Доса бен Гуркинус, и привозит потрясающую вещь. Он говорит, они лжесвидетели. И говорит такую притчу. Как можно свидетельствовать о женщине, что она родила, а на завтра у нее опять огромный живот, да? То есть она сегодня родила, а завтра беременна. Такого, он говорит, не бывает. И Раби Йошуа, который неоднократно спорит с Рабаном Гамлиэлем, сказал ему Раби Йошуа, слова твои мне представляются верными. На самом деле, почему Раби Доса бен Уркинус сказал такой интересный комментарий? Я сейчас вам поясню. Дело в том, что еврейский месяц может продолжаться либо 29, либо 30 дней. Если он продолжается 29 дней, значит, 30-й день этого месяца становится первым числом следующего. Если нет, то 31-й. Да, это называется Ибур. Мы говорим, что в этот день Ибур – это как бы и делание полным, и беременность. Поэтому Раби Доса бен Уркинус привозит пример с беременностью. Точно так же, как не может быть, что 30 числа вы Луну видели, а на 31 день уже нет. Точно так же не может быть, что женщина родила, а на следующий день она опять беременна. Не бывает. Тем не менее, в Мишне мы видим, что Рабан Гамлиэль принял этих свидетелей и постановил, что да, по их свидетельству мы начинаем новый месяц. Почему он это сделал? Наши мудрецы говорят, что Рабана Гамлиэля, как, в общем-то, и у всех остальных мудрецов, были точные математические расчеты, и они знали на самом деле, когда должен начаться месяц. Поэтому свидетели, которые пришли, Рабан Гамлиэль говорит, смотри, это люди просто не очень внимательные, что-то видели, что-то не увидели, поэтому мы их свидетельство делим на два. То свидетельство, что они видели, правильное, мы принимаем, а то, что на следующий день они не видели, ну, может, как это, напились от радости, что новый месяц, уже на следующий день ничего не видно. Так или иначе, Рабан Гамлиэль делит их свидетельство на два. В принципе, вещь в Алахе не очень принятая. Мы видим, что и Раби Йошуа, и Раби Доса бен Уркинус выступает против этого. Более того, Раби Доса бен Уркинус говорит довольно резкую, я бы сказал, притчу такую, может быть, в чем-то не очень приятную, в чем-то, да, так или иначе он ее говорит. Переходим к следующей мишне, которая очень известная, где сказана следующая вещь. Что получается на сегодня из их двух решений? Получается, что Рабан Гамлиэль считает, что месяц в один день, мудрецы считают, что месяц в другой день. И получается, что праздники выпадают на разные числа. И тут происходит один из известнейших конфликтов. Рабан Гамлиэль говорит Раби Йошуа, приказываю тебе прийти ко мне с посохом и с деньгами в день, который окажется Йом-Кипуром, согласно твоим расчетам. Пошел и нашел его Раби Акива в печали. Раби Акива видит, что Раби Йошуа печалится, ему придется нарушить Йом-Кипур, когда это по его подсчетам праздник. Раби Акива говорит, у меня есть доказательство, что все, что Рабан Гамлиэль сделал, то сделано. То есть это правильно. Ведь сказано, вот установленные Господом дни, священное собрание, которое вы провозгласите в их сроки. И Рабан Гамлиэль и Раби Акива говорит, отсюда мы учим, что даже если Санедрин ошибся и назначил месяц неправильно, все равно эта ошибка становится законом, и праздники, и все остальное проходят именно в те сроки, когда решил Верховный Санедрин. Более того, Раби Йошуа попытался обратиться к Раби Досе бен Гуркинусу, тому самому, который сказал такой едкую притчу. На эту тему Раби Доса бен Гуркинус отвечает. Сказал он ему, Если мы начнем сомневаться в Бейдзине Рабана Гамлиэля, мы должны усомниться в каждом без исключения Бейдзине со времен Моше и до нашего времени. Ведь сказано: «И взошел Моше и Аарон, Надав и Авиу, и 70 из старцев Израиля». А почему не названы имена старцев? Только для того, чтобы научить каждые три еврея, которые образовывают суд в Израиле, словно суд в Моше. «И взял раби Йошуа в руки свой посох и деньги, и пришел явно к Рабану Гамлиэлю, в тот день, который отказался Йом-Кипуром, согласно его расчетам. Встал Рабан Гамлиэль и поцеловал его в голову, сказал ему: „Благословен твой приход, учитель мой и мой ученик, учитель мой мудрости и мой ученик, потому что послушался моих слов“». Итак, прежде всего, что здесь произошло? Во-первых, мы обращаем внимание, что раби Йошуа заставили прийти. Раби Доса бен Уркинуса не заставили прийти. Возможно, это произошло, потому что раби Йошуа более открыто отстаивал свое мнение по поводу начала месяца. Возможно, была другая причина. Раби Доса был в тот момент очень старый, серьезно в споры не вмешивался, и Рабан Гамлиэль не хотел его зря дергать. Но здесь есть одна важная вещь, по которой я говорил. У Рабана Гамлиэля в жестком подходе и к раби Йошуа, и в других случаях был один важный принцип – сохранить единство еврейского народа. Благодаря ему мы до сих пор отмечаем все праздники, все памятные даты в одно и то же время. У нас нет расхождения относительно того, что одни общины празднуют Йом-Кипур в один день, другие общины празднуют Йом-Кипур в другой день. Представляете себе, что произошло, если бы такое было? Поэтому Рабану Гамлиэлю, как лидеру народа, нужно было занять жесткую позицию, и раби Акива намекает на это. Раби Йошуа, смотри, то, что он сделал, сделал. Более того, потом мы с вами учили на прошлом уроке, когда Рабана Гамлиэля вначале сняли с должности, потом вернули, сам раби Йошуа говорит этот принцип. Рабан Гамлиэль, который потомок царя Давида, мы ему должны доверять в административных вопросах. Итак, здесь мы встречаемся в этом известном споре с раби Доса бен Гуркинус, который, может быть, в чем-то занимает промежуточную позицию. Сейчас мы с вами разберем еще один очень известный спор, где мы видим раби Досу бен Уркинуса. Мы уже с вами на одном из уроков про него говорили. Поговорим еще, чтобы понять. Итак, в Торе есть закон, что если есть два брата, и один из братьев умер бездетным, так, и Шимон, скажем, есть братья Раувен и Шимон. Шимон умирает бездетным, вот его могила. У Шимона есть две жены. Тогда можно было по Торе, можно иметь несколько жен. Если Шимон умер бездетным, Раувен должен жениться на одной из его жен, либо сделать халицу. Халица – это специальная процедура, где он отказывается от того, чтобы взять жены жену Раувена, и таким образом не выполняет заповедь восстановить потомство умершему брату своему. Ситуация осложняется, если одна из жен Шимона – это дочь Раувена. Видите на картинке, тут как бы вот эти вот женские головки, Рахель и Двора. Двора – дочь Раувена. Теперь, если Шимон умирает, понятно, что Раувен не может жениться на собственной дочке. Вопрос, может ли он жениться на Рахеле? Это был глобальный спор дома Гилеля и дома Шамая. Дом Гилеля сказал: запрещено Раувену жениться на Рахеле, поскольку соперница Рахели, вторая жена Шимона, была его родная дочка. Поскольку одна из этих женщин ему запрещена, то и вторая автоматически запрещена. Это мнение дома Гилеля. По мнению дома Шамая, наоборот, Двора запрещена Реувену, понятно, это его дочка. Но жениться на Рахели – это мицва. Итак, что у нас здесь получается? С одной стороны, есть запрет жениться на Рахели. Это мнение дома Гилеля. С другой стороны, есть мицва жениться на Рахели. Это мнение дома Шамая. Если, по мнению дома Гилеля, человек женился на Рахели, то есть приступил запрет, дети от этого брака мамзеры, незаконорожденные. Проблема, что делать, если, по мнению дома Шамая, человек не женился на Рахели, и Рахель пошла, вышла замуж за кого-то, дети незаконорожденные. Как быть в этой ситуации? Как бы ни сделал, все плохо. Очень часто, когда есть спорные ситуации, наши мудрецы пытаются найти решение, чтобы выйти по обеим мнениям. Здесь, на первый взгляд, и так плохо, но есть третий вариант. Реувен делает Рахели халицу. И это проходит и по дому Гилеля, и по дому Шамая. Халица – это отказ на ней жениться. По мнению дома Гилеля, халица не нужна, потому что и так запрещено. Но то, что он ее сделал, нет проблемы. По мнению дома Шамая, да, он должен на ней жениться. Но если он сделал халицу, он избавился от этой обязанности. И Мишна в трактате Йевамот говорит, что несмотря на то, что эти запрещают, эти разрешают, эти объявляют непригодным, а эти пригодным, не избегал дом Шамая браков с женщинами из дома Гилеля. И дом Гилеля не избегал браков с женщинами из дома Шамая. Есть ряд комментариев наших мудрецов, каким образом они обходили этот вопрос. Либо делали халицу, либо друг другу давали родословную этих женщин, что они все женились как положено. Так или иначе, спор относительно того, что брат может жениться на сопернице своей дочки, спор дома Гилеля и дома Шамая, который продолжался очень много лет после смерти Гилеля и Шамая. Мы сейчас чуть более подробно разберем эту ситуацию. И опять же, мы помним, у нас Раби Доса бен Уркинус. Итак, в трактате Йевамот разбирается эта ситуация. Говорится так. Во времена Доса бен Уркинуса соперницам дочерей брата разрешили выходить замуж за братьев покойного мужа. То есть, по мнению дома Шамая, это стало затруднением для мудрецов, а он, Раби Доса, при том, что был великим мудрецом, ослаб глазами и не мог приходить в дом учения. Сказали мудрецы, кто пойдет и сообщит ему об этом. Сказал Раби Иошуа, я пойду. А кто следующий? Раби Элазар бен Азарья, а следующий Раби Акива. Итак, Раби Доса бен Уркинус очень старый, к нему приходят три мудреца, Раби Йошуа, Раби Элазар бен Азарья и Раби Акива. Пришли к великому мудрецу узнать его мнение по вопросу, который волнует весь еврейский мир. Пришли они к Раби Досе, встали у входа в дом, вошла служанка и сказала, «Господин, мудрецы Израиля пришли к тебе». Сказал он ей, «Пусть войдут». Сказали они, вошли они. Раби Доса берет Раби Йошуа за руку и садит его на золотую скамью. Сказано, что он был очень богатый. Сказал ему Раби Йошуа, учитель, есть другие, тоже предложи им сесть. То есть Раби Доса бен Уркинус знаком с Раби Йошуа. А кто это другие, спросил Раби Доса. Раби Элазар бен Азарья, ответил Раби Йошуа. а что есть сыну нашего друга Азарии? Мы уже с вами говорили. Из этого вопроса мы учим, что отец Раби Лазара бен Азарии был большим мудрецом Торы тоже, поскольку его называют другом. Но здесь мы видим, что Раби Доса уже настолько отошел, что он не знал, что Азарий есть сын, сын, который уже стал большим мудрецом. Он его посадил. Дальше Акива. Про Акиву Раби Доса слышал. Говорит, ты тот самый Акива бен Йосеф, чье имя гремит от края до края земли. Окей, мудрецы сели, но они сели для чего? Они для чего-то пришли узнать закон. Можно ли жениться на сопернице? Значит, умер брат, осталось у него две жены, одна из них дочка, другая соперница дочки. Значит, Бейт Шамай говорит, можно, Бейт Илай говорит, нельзя, что делать? Но напрямую они не хотели спрашивать. Сказано, спрашивали хозяина о разных законах, пока не дошли до закона о сопернице дочери брата. Соперницы так называются две жены одного мужа. В Талмуде на иврите они называются цорис, несчастье. Ну, по-русски это перевели соперницы, да, но так на самом деле и есть. Раби Доса бен Уркинус отвечает дипломатично. Это предмет спора дома Шамая и дома Илеля. Ему мудрецы, так а закон как кто? Чьим же словам соответствует закон? Он отвечает, закон соответствует мнению дома Илеля. Однако сказали они, а твоего имени учат, что закон как дом Шамая. Они пытаются вытянуть с Раби Досы четкий ответ. Он говорит, а как вы слышали, Доса или сын Гиркана? На это они сказали, что слышали только сын Гиркана. На это он им отвечает. Есть у меня младший брат, первенец Сатана. Отдельная тема, почему его так зовут. Имеется в виду спорщик, умеет спорить, умеет приводить доказательства. Зовут его Йонатан, и он из последователей Шамая. Раби Досы, брат последователь Шамая. И он предупреждает мудрецов. Остерегайтесь, чтобы он не подавил вас разными подробностями закона, ибо у него 300 доводов, почему сопернице дочери брата можно выйти замуж за брата покойного мужа. Однако, говорит он, небо и землю зову в свидетели. Вот на этой ступке сидел пророк Хагай и сообщил три вещи. Одна из этих вещей – что соперница дочери запрещена брату покойного мужа, говорит Раби Доса бен Уркинус. Заметьте, если в Явне наши мудрецы в основном пользуются доказательной базой, в принципе вывода, что говорит Раби Доса бен Уркинус, сидел пророк Хагай и сообщил три вещи. Надо понимать, что после дарования Торы даже пророк не может через пророчество сообщать какой-то закон. Он это тоже должен выучивать. И, видимо, пророк Хагай это выучил, и Раби Доса ссылается на его авторитет. Так, как он это говорил, создается ощущение, что он тоже там присутствовал. Мы с вами разберем, потому что пророк Хагай жил, наверное, за 400 лет до этих событий. Вот, значит, окей. То есть получается, что Раби Доса, он, в общем, большой долгожитель. Опять же, я говорю, мы еще этого коснемся. Так или иначе, он приводит мнение, приводит традицию. Он не это выучивает из при помощи каких-то вещей, он это выучивает как традицию. Дальше перечисляются вопросы, значит, которые он им еще сообщил. Когда они выходят, они сталкиваются с его братом. Значит, брат скидывает на них все свои доводы, и они ошеломлены. Брату, который первенец сатана, они ничего не могут сказать. Проблема, да? И брат им еще говорит, вы недостойны, чтобы пасти быков, да? Потому что пастухи быков считались невежественными людьми. Вы недостойны, чтобы пасти быков. Мы видим, что еще в тот момент, наверное, лет 100, если не больше, после смерти Гилеля и Шамая, этот важный спор до конца между ними не был разрешен. Были много людей, которые, да, были на стороне школы Шамая. Рабби Тарфон сказал: «Я мечтаю дожить до того момента, когда я могу сделать ибум сопернице моей дочери». Да? То есть мудрецы, которые поддерживали мнение Шамая. Я уже сказал, это связано с тем, что хотя их было меньше, они считали себя более, так сказать, более квалифицированным, поэтому они не признавали, что мудрецов из школы Гилеля, большинство. Итак, мы уже сказали, что несмотря на все это, в еврейском народе сохранялось единство. Школы Гилеля и Шамая, они женились между собой. Как это делали, почему это можно было делать, это отдельная тема, мы сейчас ее не будем разбирать. Итак, Абидоса бен Уркинас на самом деле, он соединяет нас, он был во время храма, он довольно долго там жил, он соединяет нас в чем-то с временами Машеха. И есть спор в Талмуде между Рабби Элиэзером, который говорит: дни Машеха 40 лет, Рабби Доса бен Уркинас говорит: дни Машеха 400 лет. Он говорит: еврейский народ будет жить при днях Машеха, соответственно дням, когда мы терпели бедствия. В Египте мы были 400 лет в изгнании, соответственно, дни Машеха будут продолжаться 400 лет. Я уже вам сказал, что Рабби Доса бен Уркинас, он символизирует собой переход традиции от храма к синагоге. Здесь вы видите картинку храма. Здесь мы видим, евреи молятся у стены плача. Это уже синагога. Я уже упоминал несколько раз, что по нашим источникам получается, что Рабби Доса бен Уркинас жил довольно долго. Мы в Торе очень часто встречаем проблемы с долгожительством кого-то. Не всегда мы можем понятно ответить на этот вопрос. Справа на иврите, вы видите замечательный текст, был такой мудрец Рав Шрира Гаон. Рав Шрира Гаон жил примерно в X веке. Рав Шрира Гаон написал ответ развернутый, где рассказал, как передавалась еврейская традиция, кто из мудрецов у кого учился. И Рабби Шрира Гаон, упоминая историю, по которой говорит Рабби Доса, что на этом месте сидел пророк Хагай, говорит следующую вещь, что он так говорит, это не значит, что он при этом присутствовал. Есть вещи, которые случаются, и после того, как они случились, они на протяжении 3-4 поколений в памяти людей, мы их знаем, как будто они произошли при нас. Но когда 3-4 поколения приходят, проходят, это уже дальняя информация, на которую мы не можем сказать, что мы при этом были. Мы можем сказать, что мы про это знаем. Я попытаюсь привести пример. То, что я очень хорошо помню ощущения, там, парады, победы и все такое. Да, для меня это очень живое. В каком-то аспекте я могу сказать, я был на этой войне, да, хоть я там и не был. Но я думаю, что мои дети, они уже не понимают, что это, они до конца этого сказать не могут. То же самое здесь. Рабби Доса бен Уркинас, он все-таки достаточно долго, и в каком-то плане он может говорить про себя, как про современника пророка Хагая. Правда, Рамбам с этим не согласен. И Рамбам, который рационалист, ему это почему-то не мешает. И он пытается сказать, что да, Рабби Доса жил в времена Шимона Цадика, Шимона, и был современником раби Акивы. Проблема только, что Шимона Цадик встречался с Александром Македонским, который воцарился в 318 году до нашей эры, а раби Акива жил еще долго-долго после разрушения храма. Даже если так, между этими двумя датами почти 400 лет. По Рамбаму не очень сходится. Я хочу сказать только одно. Наших мудрецов, пророков и тех, кто передавал традицию, никогда не интересовала историческая точность. Их больше интересовало не как было, а духовная суть. Что говорили мудрецы, как кто это был. Поэтому вполне возможно, что было несколько разных мудрецов, которых звали Раби Доса бен Уркинус, и все их традиции сегодня мы получили под именем одного мудреца. Вполне возможно, что это так. Есть еще, тем не менее, это нам не это самое, не, как бы все равно Раби Доса был очень-очень старый. И Раби Доса, безусловно, был в традиции, во многом в традиции храма. Для него переход от храма в синагоге, можно сказать, была определенная ломка. И сейчас мы это увидим на примере следующей истории. Есть такое понятие, что человек, муж, уехал в заморскую страну, да, на корабле плыл в заморскую страну, плыл, а жена осталась. Жена требует пропитания. У жены есть какое-то имущество мужа, осталось там, где она живет. И жена может потребовать, чтобы раввинский суд, так сказать, ей дали разрешение, значит, продавать имущество мужа, чтобы она могла распоряжаться этим имуществом. Наши мудрецы спорят, когда она должна приносить присягу, клясться, что он действительно уехал, что так или иначе. Так вот, есть, значит, несколько, значит, есть в Мишне, значит, несколько мнений. Первосвященники. Был мудрец, которого звали Ханан. Он говорил, что вначале пусть она продает, а потом, когда муж вернется, или мы узнаем, что муж умрет, мы будем разбираться со всеми имущественными вопросами, что она продала, что она потратила, нормальны ли были эти расходы, можно ли их было оправдать. Потому что вполне возможно, муж приедет, они сами разберутся по любви, и вообще не нужно будет привлекать раввинский суд. Но первосвященники, которые служили в храме, говорят, нет, мы должны вначале взять с нее клятву, все это протоколировать, все оформить, а потом мы выносим разрешение продать. Раби Доса бен Уркинус разделяет мнение, значит, первосвященника. Есть еще одна похожая ситуация. Человек отправился в заморскую страну, надолго там, жене ничего не оставил, и какой-то другой добрый человек содержал жену вот этого вот ездока по этим странам. По мнению Ханана и по мнению Раби Йоханана бен Закая, этот человек загубил свои деньги. Но первосвященники сказали, нет, он должен дать присягу. Под присягой, сколько он потратил на содержание этой женщины, чеки показать, банковские переводы. И дальше с его мужа взыщут эти деньги. Потому что муж, уплывая на прекрасном паруснике, должен был думать, что его жена, извините меня за выражение, кушает. И он обязан это платить. Но Раби Йоханан бен Закай говорит, нет, не обязан. Есть такое выражение, он положил свои деньги на рог оленя. Да? То есть деньги улетели, так сказать, в полную трубу. Мы видим, что в обоих этих вопросах Раби Доса, сын Уркинуса, поддерживает мнение первосвященников, поддерживает мнение того, кто был в храме, поддерживает традицию. То есть он больше все-таки, по видимости, связан с храмом. Мы видим отсюда, и, наверное, таки, да, большую часть жизни он жил в храме. Тем не менее, как я уже сказал, Раби Доса бен Уркинус не принимает деятельного участия в тех спорах, которые есть в явно. Мудрецы, мы видим, в случае с соперницей брата, приходят к нему узнать его мнение. Можно сказать современными словами, что Раби Доса бен Уркинус в чем-то кабинетный ученый, он сидит у себя, он учится, он старый, он не хочет тратить силы на выяснение четкого закона, на свое мнение, нет. И, может быть, подтверждением этому удалиться от споров, от конфликтов служит то, что он сказал в Пиркей Авот. И это дальше разбирается, есть такой мидраш, а вот де Раби Натан. Так вот, Раби Доса бен Уркинус говорит, утренний сон, вино в полдень, разговоры с юнцами и участие в собраниях невежд изводят человека из этого мира. Имеется в виду, выводит человека из мира. Что это значит? Утренний сон. Чем плохо? Объясняется, человек не должен спать так долго, чтобы прошло время чтения шма. Ибо когда человек спит так долго, что проходит время чтения шма, у молитвы шма Исраэль есть определенное время, он пренебрегает Торой. Да? Как сказано, что ленивец говорит, лев на дороге, лев на площадях. Да, не хочу идти, не хочу ничего делать. Дверь ворочается на крючьях, а ленивец на постели своей. Я когда-то сказал, что религиозный еврей не может позволить себе выспаться. Нет понятия выспаться, есть время молитвы, время изучения Торы, должен все делать. Полуденное вино каким образом, вот как, кстати, я думаю, тоже, не должно пить вина в полдень, ибо тем самым человек отвлекается от Торы. Как сказано, горе тебе, земля, когда царь твой отрок и когда князья твои едят рано. Благо тебе, земля, когда царь у тебя из благородного рода и князья твои едят вовремя для подкрепления, а не для питья. А когда это вовремя, ты должен сказать в грядущем, как сказано, «Я, Господь, ускорю совершить это в свое время». И еще сказано в свое время, скажут о Якове и об Израиле. Вот что творит Бог. Это то, что сказал Господь злодею Биламу. Не в это время, когда ты живешь, а во время, когда я дам Израилю избавление. Что здесь имеется в виду? По-простому, конечно, человек, который пьет днем, я извиняюсь, вы знаете, да, утром выпил, день свободен. Есть такая проблема. Когда великие люди, они должны есть и пить для подкрепления, как тут сказано, а не для питья. Знаете, есть такая притча, хасидская притча. Сказано, знаете, хасидский ребе, он принимает хасидов, он их что-то, они едят, то, что он там им дает, не доел и так далее. И рассказывается про одного хасидского ребе, что сидит его хасид, его ученик, и думает, чем я отличаюсь от Ребе, он ест, и я ем, он благословляет, и я благословляю. И Ребе говорит, сидишь ты, Янкель, и думаешь, чем ты отличаешься от меня, ты ешь, и я ем, ты благословляешь, я благословляю, я тебе скажу, в чем разница. Ты благословляешь для того, чтобы покушать, а я кушаю для того, чтобы благословить. Это принципиальный подход. То же самое и здесь. Мы едим для подкрепления, а не для получения удовольствия. В будущем мире ситуация немножко изменится. Мидраш тут об этом говорит. Следующая вещь. разговоры с юнцами. Каким образом? Сказано, что человек не должен сидеть и заниматься учением дома. Ибо из-за того, что человек сидит и занимается дома, и разговаривает с детьми, домочадцами, он отвлекается от Торы. А сказано, да не отходит книга закона от уст своих, но поучайся в ней день и ночь. Я вам скажу, как правило, человеку очень тяжело дома учиться. Даже если жена и дети его не отвлекают, то чай, то шмай, то пошел покушать, то еще что-то, да? Человеку дома тяжело. Человек должен поставить себя в такую ситуацию, чтобы он как бы учился, занимался Торой, не тратил напрасно время. Это то, что нам хотят здесь пояснить. И участие в собраниях невежд, каким образом? Человек не должен сидеть с зеваками на улице, ибо этим он отвлекается от Торы, а сказано «блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании насмешников, но в законе Господа воля его». Рабби Мейер говорит, что подразумевается под собранием насмешников. Это театры и церкви язычников, где предают людей смерти. А сказано «возненавидел я сборище злонамеренных и с нечестивыми не сяду». А какова их казнь в будущем? «Ибо вот придет день, пылающий, как меч. Тогда все надменные, поступающие нечестиво, будут как солома». А надменный насмешник одно и то же. Сказано, надменный злодей, насмешник имя ему. Опять, да, когда человек собирает в плохую компанию, он реально отвлекается от Торы. Вот это вот все тоже нехорошо. Потому что тот, с кем человек общается, он от них набирается и так далее. Просто вот все вот эти вот наши бесполезные дела, которые мы, к сожалению, часто делаем. Я вам приведу такой пример. Когда-то у меня, ну, с Божьей помощью был проект, мы возили студентов в Европу по еврейским местам. Вот я знаю, что тут несколько людей, которые присутствуют со мной, ездили. Я помню, однажды мы гуляем по Праге. Кто был в Праге? Красивейший город. Я показываю Прагу, рассказываю, тут евреи, тут то, тут то. И в это время смотрю, народ куда-то рванул, где-то столпились, на что-то смотрят. Я говорю, ребята, чего вы столпились? Они говорят, это Бентли. Я говорю, ну и что? Они говорят, ты не понимаешь, она 500 000 стоит. Я говорю, вы знаете, здесь каждое здание вокруг этого Бентли стоит десятки или сотни миллионов. Ну, они мне попытались пояснить, что такое Бентли. На самом деле мы здесь видим, как человек, извините меня за выражение, отвлекается на всякую фигню, вместо того, чтобы обращать внимание на что-то действительно великое. Потому что я скажу понятный пример. Через какие-то годы это Бентли будет уже ничто. А город Прага по своей красоте, по архитектуре, это всегда будет что-то такое. И заканчивает Мидраш словами Рабби Акивы. Однажды Рабби Акива сидел и преподавал ученикам своим. И вспомнил он, что делал он в юности. А про Рабби Акиву мы знаем, мы будем еще говорить. Он был неграмотным пастухом. Он мог всю жизнь провести, вот как сказать, простой человек. И сказал, благодарю тебя, Боже, что ты положил мой удел среди сидящих в доме учения, а не среди сидящих на углах улиц. Кстати, посмотрите, у нас во многих местах, ну, я думаю, в Белоруссии, даже на Украине, выходишь, там пенсионеры во дворе, это называется, забивают козла, да, где сидят еврейские пенсионеры, они собираются в синагоге, они учат Талмуд. Есть история, что когда немцы в 18-м году или в 17-м, я не помню, захватили Варшаву, они увидели, что все еврейские извозчики после работы где-то собираются, балагулы. В Варшаве тогда было очень много евреев. И у немцев, они думают, что это такое, извозчики, здоровые мужики, поди знай, может быть бунт против оккупационных властей. Они пришли, и они видят, что сидят эти извозчики за какими-то фолиантами, они учили Талмуд. ну, немножко объяснили немцам вопрос, который они изучают. Немецкий офицер, он был потрясен, он говорит, я не могу себе представить, чтобы немецкий рабочий после работы изучал древнеримское право, да? Он пойдет пиво выпьет с колбаской, еще что-то. Это то, что здесь сказано, не сидеть в собрании невежд. То есть такое наставление оставляет Раби Доса бен Уркинус следующему поколению на все времена, и это определяет его поведение. Он, в принципе, сторонится больших компаний. И, возможно, по Раби Досу бен Уркинуса могут быть сказаны следующие слова, которые сказаны в книге Эйха. У нас на следующей неделе в четверг будет 9 ава, который написал пророк Ирмияу в памяти разрушения храма. Но в книге Эйха там есть такие слова: «Хорошо человеку, который несет бремя с юности, сидит одиноко и грустит, ибо он возложил на него». Что здесь говорится? Что значит «несет бремя с юности»? Не уточняется в пасуке, какое время. Есть разные комментарии. Многие говорят, что это бремя Торы, бремя заповедей. Почему важно с юности? В юности в человеке сильно материальное начало. Есть сильно дурное пожелание. И то, что он изучает Тору и удерживается от греха в это время, это более ценно. Больше получит награду. И этот человек сидит одиноко, ибо он возложил на него. Что он возложил на него? Он бремя возложил на него. Чтобы это выполнять, у него нету времени на всякие дела, на всякие непонятные вещи. То, что сказал Раби Доса бен Уркинус, не с тем, не с тем и не с тем. У этого человека есть что, что он должен выучить, что он должен понять, чему должен посвятить время. Эту позицию занимает Раби Доса бен Уркинус. Кстати, известно, что многие большие раввины, они даже не хотели занимать раввинские посты, потому что они считали, что заняв раввинский пост, это отвлекает их от изучения Торы. Известна история про Рава Кука, первого ашкеназского раввина земли Израиля в новое время, что он вообще не хотел занимать раввинский пост. А история такая, он был коэном, и он был достаточно близок к Хофец Хаиму. Хофец Хаим считал, что вот-вот придет Машиах, будет построен храм, и очень важно, чтобы коэны знали специфические законы служения в храме. И он обязал Рава Кука, который был коэн, учить эти законы, ориентироваться. Но потом он его позвал и говорит, знаешь, очень важно, чтобы ты занял где-то раввинский пост. И когда Рав Кук отказывался, он говорит, я же уже обещал специальные законы для коэнов учить. Хофец Хаим сказал, все, я тебя освобождаю от спецзаконов для коэнов, начни, так сказать, занимай раввинскую должность, чтобы воспитывать людей, чтобы вести для себя еврейский народ. Это важно. Всегда важно уметь соблюдать вот эту вот пропорцию, да, Раби Доса бен Уркинус, он сознательно держится далеко от раввинских должностей. Он формирует себя внутри учения, внутри традиции, и, может быть, именно поэтому по традиции он жил достаточно долго, потому что всегда важен человек, возможно, это были, как я уже сказал, разные люди, который находится внутри, который привязан к традиции и больше ничем не занимается. Я знаю, что есть многие синагоги, которые пытаются привлечь больших мудрецов Торы. Они говорят, мы от вас ничего не просим, не нужно давать уроки, не нужно преподавать, не нужно выполнять раввинские обязанности. Сидите, пожалуйста, в нашей синагоге, учитесь. Мы за это будем вам платить зарплату, небольшую. Потому что присутствие такого человека, безусловно, оно оказывает влияние на всех молящихся, на всю синагогу. И, безусловно, к нему будут приходить с вопросами, что-то спрашивать, как мы тоже здесь видим в ситуации с Раби Доса бен Уркинус. Господа, я хочу сказать, что у нас сейчас сложное время перед разрушением храма. И давайте постараемся из этого урока извлечь, как мы все можем свое время использовать более рационально, не тратить его на то, что не нужно тратить. Спасибо за внимание. До новых встреч в эфире. Если есть какие-то вопросы, я с удовольствием отвечу.
Тараба. Раф Мардыхай, большое спасибо. Да. Школа.